UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Hey, всем привет! С вами Бережной Дмитрий
и Юрий Кукин.
И подкаст UFC на диване. Сегодня, в ночь с субботы на воскресенье, прошел очередной турнир UFC, UFC Fight Night, где в главном бою встретились Джонни Уокер и Джамал Хилл. Это топы полутяжелого веса, ну как, условные топы, топ-10, топ-12 полутяжелого веса. Сегодня мы с Юрой хотим поставить, наверное, свой личный рекорд по самому короткому подкасту, компенсировать предыдущий длинный подкаст, поскольку это, наверное, вот первый турнир, который я даже не то чтобы особо хочу обсуждать и даже особо не знаю, на самом деле, что здесь, в принципе, обсуждать. Ладно, хрен с ним, что не было даже громких имен все-таки, да, Fight Night, можно это списать. Но даже как-то и ярких боев особо каких-то не было. То есть, да, вроде и финишей достаточно много, но вот как-то эти финиши даже... Ну, не запали, что ли, особо. Как ни странно, наверное, один из самых крутых финишей, вот, Юр, который мне зашел, это сабмишн в женском бою в прилимах, где дрались девушки, которых я абсолютно не знаю, Джессика Роуз Кларк и Стефани Эггер. Это легчайший дивизион. И, собственно, вот там Стефани Эггер очень здорово провела армбар своей соперницы, которая прям буквально там за секунду сдалась. Это вот, наверное, самый яркий момент, блин, как ни странно, да, который вот мне запомнился. Ну и главный бой был неплохой.
Это отсылка к Ронде Роузи, наверное, какой-нибудь, которая очень любила армбар использовать, и с тех пор, как она ушла, ну, в женских боях, по крайней мере, армбары вообще редкая штука. Поэтому, может быть, тебе что-то напомнило, навеяло.
Слушай, ну, может быть. Ну, а тебе что, как турнир? Только по мне, прям максимально невнятный был, по сравнению многих предыдущих, по крайней мере.
Ну вот мы в прошлый раз разговаривали о том, что если ты смотришь турнир в прямом эфире, то эмоций больше и как-то впечатление от турнира ты получаешь... Больше впечатлений ты получаешь от просмотра турнира. Здесь я смотрел, естественно, записи, потому что ну, это явно был не тот карт, ради которого ты готов там вставать ночью и смотреть, не спать. Здесь я посмотрел все спокойно в записи. Ну, что сказать, это очень проходной турнир. И даже для Fight Nights это, скажем так, очень незрелищный турнир. И я с тобой соглашусь, что даже несмотря на то, что были нокауты, они, в принципе, были симпатичные, интересные, но никакого нерва, никакого напряга, никакой интриги, вообще ничего не было. Единственное, что вот из громких имен, за кем хотелось понаблюдать, это Хоакин Бакли, который запомнился всем своим нокаутом в 2020, по-моему, году. Вот этот вот его вертушка с разворота.
Ну да, там по многим изданиям же это нокаут года был.
Да, который в хайлайты попал и так далее. И вот, естественно, каждый раз ты за ним смотришь после этого и ждешь какой-то красивой победы.
И он нифига не оправдывает.
Уже, да, из раза в раз он уже это не показывает. Ну, блин, на самом деле парня жалко, потому что ответственность... как будто бы большая, все ждут от тебя какого-то фееричного нокаута, а ты его, ну, как бы, по идее, не обязан-то даже показывать, ты обязан выигрывать поединок. Ну, что он и сделал. Но вот даже отдельно обсуждать этот бой я не хочу, потому что, ну, блин, он был, как бы, настолько, ну, какой-то обычный, ничем не примечательный, и это абсолютно неуверенная победа. Ну, то есть, победа на тоненького...
Ну, он же сплитом победил.
Да, он выиграл сплитом, но он вроде как забирал два раунда, но абсолютно сдал все в третьем, и было совсем непонятно, то есть там реально можно было то одному, то другому победу отдать, забрал он, но когда вот опять же ты ждешь какой-то нокаут, ты ждешь какие-то красивые удары, он пытался это делать в начале поединка, он что-то пытался какие-то вертушки выбрасывать, но опять же, это было как будто вот ради того, чтобы просто выбросить, абсолютно никакой угрозы ничего не несло, поэтому тоже вот бой был так себе. Мейн-эвент, ну вот мейн-эвент может быть. Может быть, он как бы был интересен, потому что была какая-то интрига.
Вот он как раз-таки был интересен. Пожалуй, единственный, на самом деле, бой, который вот по факту оказался таким достаточно забавным.
Но это, опять же, из-за фигуры Джонни Уокера, мне кажется, и вот его этой всей истории, потому что он очень резко ворвался в UFC, очень красиво выступал, нокаутировал всех, причем в такой... интересной манере, там, с коленей он бил, да, в прыжках.
Да, там с разворотов постоянно какие-то вертушки делал.
Развороты показывал, да, причем, опять же, парень полутяж, но двигается он очень легко для такого веса, и поэтому за ним тоже всегда интересно наблюдать, но это, вот как уже многие все, там, сказали, и эксперты, и там, комментаторы, и так далее, и тому подобное, это парень, который ворвался с определенным хайпом в UFC, но этот весь хайп уже успел растерять за то время, пока он в UFC находится. Ну и, собственно, этот мейн-эвент, этот бой, только тому подтверждение. Хотя, как бы, понятно, что инстаруха бывает проруха, пропустил, бывает, но это как-то все больше уже в разряд закономерности переходит, его эти проигрыши.
Да, мне он, вот знаешь, на самом деле напоминает немножко вот Мишеля Перейру. Мы до этого обсуждали, дрался он в одном карде с Нгану, помнишь этот бой? Как раз-таки тоже говорили о том, что боец показывал себя очень ярко, вот хватило там какие-то вертушки, запускал постоянно, да, какие-то проходы в ноги там в стиле Фергюсона с подката. И сейчас как-то вот он стух на этом фоне, да, он вроде как и побеждает, но как-то вот все это стало не ярко, не зрелищно. А вот Джонни Уокер уже даже и не побеждает, собственно, как нам показал этот турнир. Давай-то еще более детально, наверное, все-таки хотя бы главный бой обсудим, дальше уже посмотрим, как пойдет.
Ну, давай, давай, если есть что тебе сказать про него. В принципе, короткий был бой.
Ну, да, да. Ну, тем не менее, поехали.
UFC на диване.
Да, бой был действительно короткий, продлился он меньше 3 минут. На излете 3-й минуты Джамал Хилл пускает удар с правой руки. Очень как-то неудачно для Уокера, соответственно, удачно для себя цепляет висок Уокера, и тот просто вот как подкошенный падает на спину. Дальше уже там один удар добивания, ну и рефери, собственно, останавливает бой. На самом деле, со стороны этот удар не смотрелся как-то страшно, то есть на повторе он прошел как будто бы вскользь. Но, видимо, вот первый вот этот, знаешь, импульс, самый силовой, да, он пришелся четко в висок. Он просто упал вот как подкошенный. Это даже не как Льюис, когда он в прошлый раз упал лицом в канвас. Это именно вот как будто чувак вот был, и чувака не стало. То есть ему просто отключили голову. Хотя вот предыдущие 3 минуты, на самом деле, он достаточно интересно вел бой. Не то, что было с Сантосом, да, в последнем его бою. То есть он пытался там и вертушки какие-то выкидывал, и накидывал. При этом Джамал Хилл-то был достаточно пассивен по сравнению с Уокером. В первые минуты, я имею в виду. И, соответственно, после этого Уокеру просто прилетает один удар. То есть это чистый нокаут с одного удара. То есть, в принципе, добивание нахрен было не нужно. Он упал абсолютно вот как, ну просто как бревно. И, да, свой хайп он явно этим боем похоронил, наверное, уже окончательно. Если до этого все-таки люди ждали, надеялись, что что-то, собственно, он может показать. Но тут он не показывает уже несколько боев вообще абсолютно ничего. Собственно, последняя его победа была против Спена в 2020 году, да, где он его победил там достаточно уверенно нокаутом. Но вот эти вот последние бои с Сантосом, теперь вот бой еще и с Хиллом, это прям, конечно, не то, что похоронная песнь, да, такая на его, не хочется говорить, могиле, учитывая, как он упал спиной, на спину вернее. Но, конечно, да, о каком-то там дальнейшем хайпе и возможных титульных амбициях говорить, наверное, не приходится, поскольку у чувака реально в последних 5 боях всего лишь 1 победа. Ну, если ты претендуешь, да, там, на какой-то все-таки титул или хотя бы на около топовый статус, ну, такого быть не должно. Такого быть явно не должно.
Ну да, ворвался парень красиво в первые минуты поединка, а потом получил очень удачный правый кросс. И это, наверное, ситуация, когда, знаешь, идешь через дверной проем и случайно ударяешься об косяк головой, у тебя все темнеет в глазах, и ты как бы на какое-то мгновение теряешь ощущение себя в пространстве. Вот здесь, мне кажется, было примерно то же самое, потому что потом он пришел в себя, и, в принципе, с ним вроде как все хорошо, и даже уже после этого какие-то видео с ним в сети появлялись, что они там с Каваной, это его тренер и тренер Конора Макгрегора одновременно же, они ужинают, и у него есть ссадина на том самом месте, куда ему прилетело. Но я так понимаю, что как бы со здоровьем у него все хорошо, здоровье ничего, слава богу, не угрожает. Ну, и это получается, ну да, просто очень неудачный удар, как бы. Я не скажу, что это лаки панч, потому что это абсолютно подготовленный кросс.
Не лаки панч, не лаки панч.
Очень, нет-нет, это как бы это просто в развитии мысли, что Джамал Хилл молодец, провел хороший кросс, ушел как раз от джеба Джонни Уокера и выбросил четко в голову эту свою правую руку. Обычно просто этот кросс кидают как раз именно в челюсть. Здесь он попал в висок, судя по всему, да, как и все говорили, комментаторы говорили. Там, вот ты тоже так заметил. Ну, что еще тут скажешь? Остановил Джамала Хилл Джонни Уокера. Ну, как бы не первый он и не последний, судя по всему, кто Джонни Уокера останавливает.
Если он в UFC останется, то не последний, да.
тут он был 10-й, Джонни Уокер был на 10-й позиции, да, в рейтинге полутяжелого веса, Джамала Хилл на 12-й, ну и сейчас по-любому произойдет рокировка. Вопрос просто, останется Уокер вообще в топ-15 или нет?
Не, останется, я думаю, точно останется, все-таки его победил рейтинговый боец.
Но если останется, значит, у него еще какие-то шансы, наверное, будут показать себя, но, возможно... Ну, это, кстати, еще перед боем отмечали комментаторы, да, что, в принципе, Джонни Уокеру очень в последнее время не везет, потому что он и менял кемпы, менял лагеря, менял тренировочные залы, и он все еще ищет себя, пытается найти то место, где, наверное, его способности, его возможности будут использовать по максимуму. Здесь у него пока это как-то не получается, я не очень понимаю, насколько там виноват или не виноват в этом тот же Кавана, у которого есть определенный свой способ подготовки спортсменов. Ну, собственно, как бы Конор Макгрегор, я ярко этому подтверждение. Он нетипичный вроде как боец со своим каким-то определенным стилем. Не знаю, сколько там в этом стиле, точнее, насколько велика заслуга в том, что у Конора такой стиль именно Джона Каваны, и какую роль он играет там в подготовке Джонни Уокера, и нужно ли вообще менять Джонни Уокеру зал или там... или не нужно, факт остается фактом, что ему нужно как бы прервать эту свою серию поражений. У него вообще в последних боях были победы?
Ну, в последних 5 боях одна победа у него, я тебе говорю.
Вот, одна победа, то есть как бы ситуация действительно печальная, при том, что обидно, потому что парень-то реально как бы интересный был, по крайней мере, да и сейчас он остается продолжает быть интересным, но просто не везет ему, наверное, не знаю. В общем, менять что-то нужно, а бой прикольный. Ну, как бы, насколько может быть прикольным бой, где...
Который продлился победа... 3 минуты.
Да, в течение 3 минут просто одерживается нокаут.
Не, ну реально, первые минуты-то он был вот как вот тот самый старый Уокер, который как раз-таки и запомнился фанатам. Он достаточно ярко там и вертушки какие-то крутил, знаешь, там и хайкики накидывал. То есть он это не был тот Уокер, который был в бою с Сантосом. Видимо, он воспринял очень близко к сердцу весь тот хейт, который на него вылился вот из-за этой незрелищности, которую он продемонстрировал в предыдущем своем бою. И в этом бою он явно пытался исправиться, но вот неудачно очень на правый кросс он нарвался виском, если это можно так
назвать. Прикол в том, что для меня Джонни Уокер на самом деле в памяти отразился как боец, даже не тот, который... что-то в ринге прям фееричное показывает, а как человек, который очень неудачно отпраздновал победу в том же самом ринге, потому что я уже не помню, над кем эта победа была одержана, но он начал делать волну на ринге, то есть как бы падать всем телом вперед и как бы исполнять что-то типа морской волны, не знаю. И таким образом травмировал себе плечо прямо в ринге, сразу после боя. Я не помню, это была как бы последняя его победа или нет, и с кем, вот не знаю, может быть и со Спеном. В общем, это вот в памяти отразилось, и это было очень забавно, что человек провел бой, победил в нем, остался нетравмированным, но умудрился как-то себя
травмировать,
себя покалечить. Да, когда он отмечал эту самую победу, прямо там же в ринге.
Самоистязание? Самоистязание в чистом виде.
Самобичевание. Но да, но тогда он радовался, а не грустил и не горевал. В общем, как бы вот этим он у меня в голове и остался до сих пор. Не знаю, как там, что с ним будет дальше. Ну, в любом случае, если он будет появляться, то какой-либо карт он собой может украсить. Но, конечно...
Но не возглавить.
Это явное... Ну, конечно, да, это не уровень мейн-эвента абсолютно, и даже не ко-мейн-эвента.
Не, ну это ко-мейн Fight Night, вот этот бой, но он же и должен был быть как раз ко-мейном Fight Night'а после Рафаэлей изначально. Собственно, вот в ко-мейне вот этот бой хотелось бы посмотреть. Ну, именно Fight Night, опять же, да, подчеркну. Ни в коем случае не номерного UFC. А вот Джамал Хилл, честно говоря, до этого я за ним не то чтобы прямо особо как-то следил, хотя парень ну, жесткий нокаутер. То есть он и там предыдущие бои все заканчивает в первом раунде. Ну, и в принципе, да, у него в UFC всего одно поражение, когда он, собственно, проиграл Полу Крейгу. Все остальные бои у него победы, причем победы очень уверенные, там, по-моему, только один десижн у него был в дебюте, все остальные — это нокауты в первом-втором раунде. То есть чувак, ну, наверное, с чемпионскими замашками определенными однозначно. Сейчас он станет уже в десятке, для него откроются дальнейшие, да, какие-то пути продвижения. И, возможно, мы его где-то еще увидим именно среди топов, среди там топ-5, топ-3. Хотя, ну, его несколько спасает то, что, на самом деле, на мой взгляд, сейчас полутяжелый вес самый неконкурентный. Вот, ну, без обид, да, наверное, бойцам, которые там выступают, но он реально самый неконкурентный. То есть там есть условные там 3-4 топа, и все остальные, вот, которые пытаются до этого топа дойти. И, возможно, как раз-таки у Джамала Хилла за счет, вот, на мой взгляд, да, опять же, вот этой невысокой конкуренции в полутяжелом весе после ухода особенно Джона Джонса, после вот этого дикого какого-то спада непонятного Доминика Рейса. Я, опять же, не знаю, да, в каком состоянии сейчас Блахович находится. И, в принципе, в полутяжелом весе сейчас вот есть несколько ребят, которые могут, да, там, выносить всю и вся. Я не беру в расчет чемпиона Тейшеру, потому что, опять же, да, несмотря на его уверенный последний бой с Блаховичем, я не знаю, чего от него ждать. Вот реально. Потому что он может и как отлететь в нокаут достаточно легко, да, так и показать какую-то нереальную работу в стойке, нереальную работу в партере. Ну, в принципе, ладно, работа в партере у него всегда была очень хороша. Но вот, в частности, против Блаховича он и работу в стойке проявил очень даже недюжую. Но, тем не менее, вот он не то что черная лошадка, но все-таки для меня не совсем ясный персонаж. Он, вот, знаешь, чем-то напоминает, может быть, Оливейру. То есть он достаточно нестабилен, но в последних боях выдает какую-то нереальную серию. И я не знаю, там ментальность это, да, какая-то плюс мораль у него дикая такая поперла. Но мужик просто вот уже, казалось бы, к закату карьеры, там, в 40 с лишним лет, вот выдает вот такое выступление. Но, ладно. Он чемпион, как бы его мы в расчет не берем. Помимо него, вот, на мой взгляд, сейчас в полутяжах есть топы. Это Прохаска, это Ракич и, возможно, ну, это Анкалаев однозначно. То есть я считаю, что топ-6 он сейчас не заслуженный. Надеюсь, что в скором времени, собственно, он поднимется. У него же с Сантосом, да, по-моему, бой должен быть.
Да. Вот. Один из каких-то возглавлять как раз будет.
Да. Вот Сантос, на мой взгляд, уже, ну, не торт. Энтони Смит, блин, вот тоже, вроде чувак крутой, мне он очень нравится, но он тоже все-таки нестабилен, на мой взгляд. Он как и в нокаут может отлететь, так и может вырубить. Доминик Рейс все уже в расходе, да, но ну, остальных там я уже пока что, по крайней мере, не беру, да, которые за пределами там топ-10. И реально, вот за счет вот этой вот довольно невысокой конкуренции, на мой взгляд, Джамал Хилл может хорошо очень выстрелить.
Не знаю, надо смотреть, что он дальше там еще сможет показать. Я бы Рейса не списывал со счетов. Ну да, у него как бы была серия неудачная, но он вполне себе, мне кажется, может собраться силами и вернуться.
Да, мочь-то он, конечно, может, но, во-первых, я сейчас даже не слышу о том, чтобы ему какой-то бой был назначен. Во-вторых, у него последние поражения были, ну, совершенно прям такие, не то что бесшансовые, как бы, да, но очень такие уверенные поражения. То есть, да, есть уверенная победа, но у него вот были уверенные поражения.
Это были поражения против топ-топ-топов прям, поэтому это вполне себе... Ну, то есть, как-то ты его просто так списал прям совсем.
Понимаешь, вот, честно говоря, я ожидал все-таки от парня, который дал равный бой Джонсу, причем, на мой взгляд, даже он победил его в этом бою, в принципе, по взглядам многих людей, он победил Джонса в том бою, забрал его 3-2. Он абсолютно как-то безыдейно отлетел от Блаховича, хотя там он был, ну, дичайшим фаворитом, я прям отлично это помню. И против Прохаски он как бы показывал, да, это же, по-моему, даже бой вечера был признан, если я не ошибаюсь. А, хотя нет, по-моему, не бой вечера, по-моему, там, по-моему, выступление вечера просто Прохаска. Не, ну там вот хорошие какие-то апкики от него залетали в Прохаску, прям очень такие сильные, я помню. Но все равно было видно, что Прохаска, да, как-то в том бою конкретно на голову был выше Рейса. И сейчас уже достаточно давно от него не слышно вестей, да, каких-то боев запланированных. По крайней мере, я не натыкался на такие новости. И в итоге вот с мая прошлого года он уже как-то совершенно о себе не дает знать. Поэтому я боюсь, вот как бы чувак не поплыл после всех вот этих вот поражений. Мне кажется, вот это вот поражение от Джонса его все-таки немного подкосило, по крайней мере, в моральном смысле так точно.
Да вот как раз не от Джонса, мне кажется, подкосило его поражение.
Ну, от Джонса, а я что сказал?
Последнее. Нет, я говорю, не от Джонса не от его Джонса. Подкосило поражение, а вот именно от Блаховича и Прохаски два подряд, и все нокаутом, это, конечно, тяжело. В общем, я на самом деле очень жду, когда он вернется, и все-таки надеюсь, что он что-то покажет, потому что действительно тот бой с Джонсом очень много вопросов оставил, нежели ответов. Поэтому мне кажется, что Рейсу просто нужно что-то там переосмыслить и снова вернуться на победную тропу. И вполне себе у него это может получиться. А пока, ну что там, на 7-й строчке он находится в рейтинге. Ну и вполне себе в десятку он абсолютно оправданно. Да, но согласен, Анкалаев, сейчас за ним стоит, наверное, наблюдать и за тем, как он продвигается. Ракич интересный. Кстати, вполне себе интересный вот этот вот десятка.
А я не говорю, что она неинтересная, чувак. Даже вот в плане пятерка, смотреть, да. Это интересно. Но вот в плане реально каких-то топов, вот по типу того, как был Джонс и, ну, в частности, вот тот же Рейс в бою с Джонсом, на мой взгляд, сейчас там таких парней нету. Может быть, вот разве что как раз-таки Ракич и Анкалаев. Ну, не знаю, но я...
Опять же, о Блаховиче долго ничего не было слышно, да, после проигрыша.
Почему долго не было слышно?
Нет, я имею в виду, что, ну, Блаховичу мы вот после проигрыша, мы его, условно говоря, там не видели в деле после этого.
Так, в смысле,
да?
он проиграл тут Эйшери, когда там в ноябре был, по-моему, бой. Или в октябре.
Ну, вот
он
все это время
совсем недавно
вот
был.
У меня прям большой, прям такой вопрос, что с Блаховичем в итоге в том бою было, что случилось, и как бы, как он себя перезапустит и перезапустит ли.
Надеюсь, что
вот
перезапустит.
Очень интересно за этим тоже понаблюдать. Поэтому не знаю насчет конкурентные или неконкурентные вот все эти топы после ухода Джонса, но вполне себе... Такой нормальный. Ну, понятно, что это не дивизион сейчас уровня того же там полусреднего веса,
ну,
да, или легкого, да,
но
веса, который
я,
вот...
Я в сравнении, в первую очередь в сравнении. То есть не то, что, да, там какие-то ноускильные типы в этом полутяжелом дивизионе. Вовсе нет. Просто по сравнению с другими весами, этот дивизион, на мой взгляд, наименее конкурентный. Вот я о чем больше говорю. То есть в сравнении, непосредственно в сравнении.
Ну, у меня к этому вопросы, но это ладно, это оставим. В принципе, мне кажется, тут обсуждать особо даже нечего. Ты так считаешь, я не очень с этим согласен, но и как бы и окей. У каждого свое мнение, это абсолютно норм.
Ну да. Ну что, дальше?
Да.
Ну, давай, поехали.
UFC на диване.
Слушай, вот, может быть, стоило бы обсудить какой-то ко-мейн. Но честно, вот Кайл Докас, он достаточно интересный парень. Он не так давно в UFC и показывает себя достаточно уверенно в тех боях, которые
он... не брат Криса Докаса?
Да, они братья, насколько я помню. Они братья. Вот, последний бой до этого боя с Пикетом он провел как раз-таки против Холланда, где они столкнулись головами, и бой был признан несостоявшимся. А до этого достаточно интересно он выступал. И, в общем-то, ждали от него однозначно в этом бою победы. Но я не вижу смысла особо подробно изучать этот, обсуждать этот бой, поскольку Джейми Пикет вышел, опять же, на каком-то коротком уведомлении. Из-за этого они сражались не в своем весе, то есть это был промежуточный вес. И, как бы, ну, он ожидаемо просто засабмитил чувака, причем за секунду до гонка. То есть Джейми Пикет прям просто не смог подержаться секунду, но он, в принципе, вообще ничего против Докаса и не показал. Поэтому... Как бы чувак вышел, очевидно, неподготовленным. То есть еще, наверное, дополнительно его и изнурила эта весогонка даже в промежуточный вес. Ну и все, что я не знаю, там стоит об этом что-то еще говорить.
Ну, крутой сабмишн сделал Докас, Дакас, как его там опять же называть. Прикольно, да, я удивился, конечно, что за секунду буквально там до гонга чувак сдался. Он не видел, скорее всего, экран, точнее, часов.
Скорее всего.
Потому что они же обычно в процессе поединка смотрят на часы и понимают там, сколько им еще работать, какое состояние, где-то там поднажать, где-то сбавить можно, там успокоиться и так далее и тому подобное. Здесь он под чуваком последнюю минуту как раз находился, лежал. Дакас его пытался там выводить на болевой, ну и как раз ему это удалось, у него это получилось. А Пикет, видимо, времени не видел, поэтому все-таки сдался. Хотя, если бы вот эту секунду потерпел, то, ну, вышел бы на второй раунд. Не факт, что он там что-то бы показал во втором раунде, но, конечно, прикольный вот этот факт, что за секунду до.
Угу. Слушай, ну, что, давай, наверное, дальше тогда.
Да.
Можно пару слов сказать про Джима Миллера, просто буквально из-за его персоны, поскольку он в UFC уже ультра давно, с 2008 года он тут выступает. Опять же, если я не ошибаюсь, он рекордсмен по количеству побед в UFC. Собственно, после него идет, насколько я помню, опять же, Серрона. И вот этот вот ветеран...
Комментаторы сказали, что сравнялся с Серроной по количеству побед.
А, сравнялся? А, ну значит, да, вот значит, они теперь вдвоем, да, значит, они Джим Миллер был чуть ниже. Но, тем не менее, это парень с выдающимися просто количеством каких-то выступлений, побед в UFC. С 8-го года, собственно, он ее колотит. И... Ну, в этом бою от него, опять же, да, мало кто, наверное, ожидал какой-то там уверенной победы. Он был андердогом, пусть не особо прям внушительным андердогом, но, тем не менее, поскольку против него выступал молодой соперник Николас Мотта. Слушай, ну, по ходу боя, что можно сказать? Джим Миллер очень уверенно его разбирал. В первом раунде он уверенно его разбирал, во втором раунде, в конце второй минуты, он его просто добил, доразбирал. финишировал. Джим Миллер большой молодец. Я не ожидал от него. У него был хороший футворк, довольно приличная скорость в ударах. То есть не скажешь, что это парень, который там уже, да, больше десятилетия выступает на профессиональной сцене, причем на самой высшей профессиональной сцене, скажем так, и до сих пор выступает на таком крутом уровне.
Там были очень мощные лоу-кики.
Да, да,
очень
да.
Очень мощные лоу-кики.
Ведущую ногу он прям разбил ему.
Потому что он дико, да, он очень-очень надоедал этими лоу-киками своему сопернику, и мне кажется, что во многом они сыграли, ну, не решающую, но очень важную роль,
безусловно, безусловно,
в ходе поединка. Он прям, ну, я просто давно такого не видел, чтобы настолько методично. Это как будто ты вот сидишь в игрушку, играешь UFC 4, и ты именно нацелен на то, чтобы выиграть, условно говоря, добровольные сдачи соперника, когда ты отбиваешь ногу, и тот просто потом такой отказывается продолжать. И здесь было вот такое у меня ощущение, что чувак бил целенаправленно по ноге, он видел, что он доставляет массу неудобств своему сопернику этим самым. И он ее прям выбивал постоянно. Причем я не понимал, почему Николас Мота ничего вообще не делал для того, чтобы остановить эти лоу-кики. Он получал и внутренний, и внешний, и внутренний, и внешний, причем как по методичке, то один, то другой, то один, то другой. И он никак не блокировал вообще ни разу. Он ни разу, по-моему, не заблокировал этот самый лоу-кик. Никаким способом. То есть, я не знаю, на что он рассчитывал на протяжении всего боя. И это все-таки два раунда длилось. То есть, ему первый раунд накидали этих лоу-киков, и второй раунд ему продолжили накидывать лоу-кики. Так что я прям реально в шоке был от этого. Ну и неудивительно, что рано или поздно эти лоу-кики должны были сопроводиться каким-то, ну, удачным попаданием. Ну что, собственно, и получилось. Потому что он ногами отвлекал соперника, потом выбрасывал руку. Либо наоборот, руку выбрасывал, потом ногой завершал это все. Очень стандартно, прям такая базовая, прекрасная серия, которая работает в данном случае вот прям на 100%.
Ну да, в один прекрасный момент он после этого... Кражен, да, по-моему, после лоу-кика и в челюсть ему зарядил. Слушай, ну чё, да, наверное, дальше-то и обсуждать этот турнир больше, ну, не хочется, что ли. Как бы следующие бои, чё, Паркер Порт раунд Баду, вообще бой унылый, как, блять, ну, короче, очень унылый. Хокина Бакли и с Аль-Хасаном мы упомянули, там в прилимах девушек мы упомянули.
Сейчас Келли, Марк Штригель или Стригель, как его...
А, забавный, забавный, да, бой
называли. Он забавный, знаешь, даже не тем, что там был нокаут. Он забавный, во-первых, потому что этот Чес Келли дико похож на Бен Аспен.
Очень похож. У меня прям дикое было дежавю. Просто дичайшее. И стиль ведения боя у него такой же. Чувак, я пока смотрел этот бой, и вот первые раунды, когда он там... Первый раунд, в частности, когда он просто вообще не пытался драться в стойке, он просто пытался его клинчевать и валить, причем стягивать на землю. То есть не какие-то там зрелищные тейкдауны, он реально пытался его стягивать на землю. Я в это время на Ютубе просто врубил вот эти вот знаменитые, знаешь, подборки там всяких бэкфистов Бена Аскрена, вот эти вот невнятные какие-то удары. И у меня дико было дежавю реально настолько, что я вот именно захотел пересмотреть вот эти вот моменты именно в ударке Бена Аскрена. И, блин, ну, короче, прям было дежавю. Причем после этого почему-то меня затронул, я еще пересмотрел, как Бен Аскрен Робби Лоулера победил. Не знаю, почему я решил пересмотреть, ну, короче, пересмотрел тоже. Вот, а сам бой, да, забавный.
Ну, как победил?
Ну, как, победил.
Блин, я до сих пор думаю, что это было, что это ни черта это был не сабмишн. Ну,
что это было?
Что это Хербдин немножечко как бы лоханулся.
Да не. Ну, слушай, ну он там прям, у него прям рука упала. То есть,
слушай,
нет, чувак,
он вскочил,
видно, что он отрубился
сразу же, после того, как его отпустили, сразу же.
Да и что?
Же. Если у тебя рука опускается якобы, что ты без сознания, ты сразу не вскочишь никак после этого. Абсолютно.
Ну, поступил просто, поступил кислород,
блин,
и все.
Блин, я вот серьезно, скачил. Бульдогом, таким, каким Аскрен его там якобы придушил, ну, я прям уверен, что Робби как бы мог абсолютно спокойно продолжить. Если бы дали еще чуть-чуть в него, там, секунды 2-3, ну, хотя бы вырвался бы, потому что вообще, ну, ноль было какого-то урона как будто для Лоулера, когда он скачал. Ну это ладно, это суть не в этом.
Что-то мы вообще, короче, перешли прямо уже в топ жестких,
да,
относительно
просто...
этого турнира. Да, это все к тому, насколько турнир был классный, что мы пытаемся обсуждать какие-то другие темы, чтобы хоть как-то занять хронометраж.
Там, короче, прикол был в следующем, что когда этот Чес Келли добивал Марка Штригля, после, кстати, очень хорошего локтя, с которым он зашел, прям вот в тайской манере все сделал, зашел с локтя, именно вот снизу локоть, в нос
да,
попал.
Хотя я потом... От него такого явно не мог ожидать по первому раунду.
От него никто и не ожидал. Как раз этот Штригель тоже не ожидал. С ним чувак борется, а тут бац, и муай-тай пошел. Потом, значит, он его с руки правой накинул. Потом еще и колено на выходе из клинча выкинул.
Ну, собственно, вот колено, сделал, колено и было похоронное уже.
Сделал все по классике. Он пошел его добивать. И потом, по-моему, Кэт Питерсон, да, там рефери был, бросился спасать этого Штригля, и как бы, что сигнализировало об окончании боя. И Чес Скелли в процессе добивания попал оверхендом именно по рефери.
Серьезно? Я не обратил внимания. Прикольно.
Вот это был классный момент. И это то, ради чего можно было бы посмотреть вот этот бой в прилимах. Хотя сам по себе бой, ну, тоже нормальный, в принципе, да. Его
да ни хера он не нормальный. Это просто первый раунд вообще можно пропустить, просто начать смотреть второй раунд, и все.
Ну, потому что ты вот, вот смотришь на этих двух бойцов, ну, естественно, мне бы предпочтение Штриглю отдал. Хотя фаворитом был, кстати, Скелли. Ну, просто этот такой мышечный, такой, типа, жилистый, все дела, прям такой резвый. А Чес Скелли, ну, серьезно.
Это Бен Аскрен.
Блин, да.
Это был Бен Аскрен полулегкого веса.
Причем ему 36, то он тоже старенький уже достаточно. И, ну, смотри, удивил, молодец. Вообще от него не ожидал этого во втором раунде. И как бы просто... Я как раз этот бой пересмотрел, потому что я, по-моему, в соцсетях увидел, как обращают внимание на тот момент, где он бьет по рефери.
Хоть что-то интересное, да, посмотреть?
Так что, короче, в данном поединке молодец судья.
Да, заканчиваем. Заканчиваем, да?
Да.
С Туриком. Ну все, давай дальше.
UFC на диване.
Слушай, я предлагаю, на самом деле, раз мы с турниром так шустренько раскидались, хотя бы буквально вот 5 минут еще на новости. Не так много прям было того, что хотелось бы обсудить из новостей, но вот самое-самое насущное, вот буквально пару слов про Ислама Махачева и про его сорвавшуюся боль против Бенила Дариуша.
Ну, к тому же, да, на следующей неделе поединок пройдет, поэтому логично, наверное, об этом поговорить.
Да, стоит, собственно, сказать тем, кто в танке, что у Ислама Махачева на следующей неделе должен был пройти претендентский бой с Бенилом Дариушем. Победитель этой пары должен был бы встретиться с победителем пары Оливейра и Гейджа. Соответственно, это был бы бой за пояс. Там Махачев был просто безусловным фаворитом. Но в последнюю, собственно, неделю, вот буквально в воскресенье, да, по-моему, это стало известно?
Не, в четверг. В четверг это стало известно.
А, ну, в четверг стало известно, неважно. О том, что Бенил Дариуш получил травму на тренировке и, собственно, не сможет выступить против Ислама Махачева. И Исламу Махачева подобрали достаточно интересного такого оппонента. Этот оппонент — это Бобби Грин. Мы как раз-таки на прошлом подкасте обсуждали этого бойца. И, собственно, вот буквально через 2 недели он уже будет выходить и сражаться с топ-4 своего дивизиона. Это достаточно прикольно, учитывая, что Махачева и так постоянно корят в том, что нормальных топов-то он и не бил. То есть там чуть-чуть эти разговоры подутихли, когда он без шансов уработал Дэна Хукера. Но все, по сути, бойцы до этого, с которыми он встречался, были не рейтинговыми. Ну, или там в топ-15 рейтинга, да, то есть, ну, никак не считали этих бойцов серьезной конкуренцией. И сейчас, когда вроде как на бумаге он должен был встретиться с самым большим вызовом в своей жизни, с топ-3 своего же дивизиона, этот топ-3 слетает, ему дают опять же не рейтингового бойца. И вот интересно, после победы над Бобби Грином, ну, я уверен, да, я думаю, ты тоже, наверное, уверен, что он победит.
Ну да, там, я думаю, сюрпризов не будет.
Ну, скорее всего, да, несмотря на то, что бой в промежуточном весе, опять же, для того, чтобы Бобби Грин хотя бы от весогонки так не выматывался. Но, тем не менее, надо понимать, что боец достаточно уже, не то что пробитый, но выступает довольно давно, урона за свою карьеру он понес достаточно много. Второй бой за 2 недели, какая-никакая весогонка, ну и, в принципе, да, боец, не входящий в рейтинге. Конечно, когда-то он там был топ-7, но сейчас он в рейтинге не входит, и чего-то, соответственно, там нереального от него, ну, наверное, сложно ожидать. И вот теперь, на самом деле, я даже больше хотел бы обсудить не столько эту новость, сколько вопрос. Будет ли это реально какой-то претендентский бой для Махачева? Понятно, что Грину-то вряд ли дадут, даже в случае победы его какой-то нереальной. Ну, я даже этот вариант рассматривать, на самом деле, не хочу. Он все-таки из области фантастики, поскольку он настолько дикий андердог, насколько это возможно, это... Почти тот же уровень, как была Джулиана Пенья в бою с Амадой Нуньес, там, ну, буквально чуть-чуть коэффициент отличается, на Бобби Грина, по-моему, коэффициент 9 на победу в этом бою. Поэтому давай все-таки рассматривать, что если побеждает Махачев, и вот если или когда он побеждает, как ты считаешь, должен он получать титульник или нет?
Ну, для Махачева, конечно, ситуация стрёмная, потому что был такой шанс красивый поставить все точки над «и», вот, заставить, опять же, всех сомневавшихся в нем до этого замолчать, заткнуть рты, типа, вот смотрите, я действительно победил топ-3, и я полноправный претендент со своим стриком, вот с этой серии из 9 побед, а к тому времени 10 побед, да, вот это просто было бы идеально. 10 побед к ряду, номер в рейтинге в топ-5, да, и даже в топ-3. И, соответственно, полноправный претендент на титул. А сейчас это... Да, сейчас это будет все слегка омрачено вот самой оппозицией, которую ему предоставили.
Ну, я думаю, титул получать все равно должен.
Должен? Нет,
титул никак не должен получать. Кто, если не он? Но насколько он заслужен просто? Опять эти разговоры пойдут. Я считаю, что титульник заслужен, учитывая его серию, и что бил он все равно не мешков. Да, это не рейтинговые соперники, но, блин, это не мешки. Ну, я не беру в внимание Дэна Хукера. И все равно с такой серией, даже если бы он был мешков, в принципе, в UFC как бы откровенных мешков нету. И даже если он бил вот этих вот нерейтинговых соперников в UFC, все равно это, блин, серия из 9 побед, мать его.
Да нет, он должен выходить на титульник по-любому.
Больше некому, банально больше некому.
С другой стороны, вот как раз идеальная ситуация для того, чтобы опять же всем все доказать, выйти и получить пояс.
Да, да, однозначно. Просто если задуматься, то действительно нету больше никого. Гейджи с Парье, топ-1, топ-2, вот сейчас, собственно, уже титульные шансы получили или получали. Дариуш, ну, соответственно, пока что он в пролете из-за своего слета. Все. А дальше уже там Чендлер, понятно. Дос Аньес, понятно. Фергюсон не берем в расчет. Дэн Хукер не берем в расчет. Ну, дальше уже даже рассматривать смысла нет.
Коли ты про Чендлера это сказал.
А что Чендлер?
Ну, новости как раз о том, что в разработке Чендлер Тони Фергюсон.
Так я так понял, что там еще, это знаешь, в разработке того, что оба бойца вроде как не против этого боя, не более того.
А,
то есть там очень такая пассивная, очень пассивная разработка вроде.
Из разряда разработка, как Ортеги и Родригес, это то же самое. То есть планируют дату, выбирают, там предлагают какие-то деньги определенные. То есть я так понял, что там в процессе переговоров. Пока находится сторона.
Просто зная вот персону Тони Фергюсона в ее текущем состоянии, я бы, конечно, не был уверен, что, во-первых, удастся нормально с ним договориться, потому что он реально какие-то прям белочки ловит периодически. Но если бой состоится, будет круто. Ну, конечно, для Чендлера, на мой взгляд, это будет легкая победа. Ну, ему и надо, на самом деле, закрепиться что-то после двух поражений, да, ему надо как-то это все-таки заявить, что он действительно топ, и что там эта победа над Хукером не была случайной. Ну, Фергюсон просто получит хорошую жирную котлету получит, да. Конечно, не Макгрегор, но все равно Чендлер тоже весомая фигура, медийная фигура, и за счет него он тоже может как-то получить бабла на старости лет. А если еще и победит, то вообще будет бомба.
Бой с Макгрегором всегда потенциально возможен, собственно, вспомнить, если Серона.
Фергюсону надо просто себя нормально проявить в бою с Чендлером.
Да.
Типа, даже если он проиграет, но при этом он покажет крутой бой, как по типу бой был с Гейджа, то, я думаю, никто его вышвыривать из UFC не будет. Понятно, если он покажет Завишенко какой-то невнятный бой, вот который был...
С Дариушем.
Типа, с Оливейрой. Нет, ну, с Дариушем, с Оливейрой, где он вообще ничего не продемонстрировал. То, блин, четвертое поражение подряд, и знаешь, там, Фергюсон не Фергюсон. Ну, хотя того же Серона уже вообще держит, сколько у него там, 7-8 беспобедных боев.
Ну, ладно, с Оливейрой он не сломался после армбара, там, это ж вообще просто... Это тоже хайлайты попало. Так что он, не сказать, что он не продемонстрировал. С Дариушем вообще ничего. Вот там прям совсем ничего не показал. Хотя ему там тоже, по-моему, пятку скручивали, не помню.
Как? Да-да-да, там скручивание пятки было. Как, впрочем, и Дариуш там особо ничего не показал, скажем.
Ну,
прямо.
Вот.
Завалял Тони и все. Полежал на старичке.
Просто бой с Оливейрой был эпохальный, на самом деле. Но это больше, наверное, для того, чтобы все поняли, кто такой Оливейр.
Да, хотя, кстати, в том бою, по-моему, Фергюсон-то был фаворитом, если
да,
я не ошибаюсь.
Ну, думаю, потому что тогда Оливейра еще не воспринимался как какой-то новый прям супер-пупер чемпион будущий. Все думали, что это парень, который очень скилловый, давно в UFC, но имеет вот эту тенденцию периодически проигрывать, который не грызет особо зубами, не выгрызает победу. А с Тони он прям продемонстрировал, что вот, чуваки, я другого уже калибра боец. Ну и Тони тогда, да, конечно, показал все свои морально-волевые, имеется в виду, когда вот не сдался, будучи в этом амбаре. Но все остальное не смог продемонстрировать.
Будучи в амбаре?
Да, в армбаре. То есть, типа, в захвате локтя.
Слушай, я не знаю, что дальше обсуждать. Давай вот еще прям буквально пару таких блиц-моментов. Во-первых, что уже дополнительно еще раз подтвердился бой Адесанья Канонир. Назвали, собственно, букмекера своего фаворита. Ожидаемое это оказалось Адесанья. Оказалось он прям очень существенным фаворитом. КФ на него около 1.33, ну там в зависимости от площадок. На Канонира примерно 3.5. Ну, собственно, мы с Юрой примерно так и говорили, да, что будет где-то в таком пределе.
Ну, я там называл вообще какие-то дикие цифры.
Ну да, я говорю как раз, что это будет 3.4. собственно, так и оказалось. Назначили бой нашему Алексею Олейнику. Сразится он с Элиром Латифи, с очень-очень довольно таким крепким бойцом. Посмотрим, как он себя покажет. Будет интересно, 26 марта они встретятся. Вот, ну и все, наверное. Че, я не знаю, о чем еще говорить. Собственно, о том, что в разработке находится бой Иера Родригеса и Брайана Ортеги, это круто. Мы, собственно, говорили тоже, помните, о таком раскладе как раз-таки после поражения последнего Иера Родригеса от Макса Холлоуэя.
Ну и вот этот поединок, да, это прям очень хочется посмотреть. Его мы ждем. Как и ждем следующий турнир, а на этом все. Давайте пока.
Ну, типа того. Ну да, все, на следующей неделе увидим, как Махачев отделает Грина, получит свой титульный шанс, скорее всего. Ну и все, а через две недели нас уже ждет крутой номерной UFC, и там будет очередной длинный выпуск. Все, а на сегодня все, ребят. Всем спасибо, всем пока.
Пока.
UFC на диване.